В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Здравствуйте, Игорь Борисович. Мы рады вас слышать в программе «Медицинский городок».
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья.
Мы сегодня, Игорь Борисович, вновь отвечаем на вопросы слушателей, которые пришли в нашу редакцию. И начнем с вопросов от Юрия Сергеевича из Кушвы. Он просит рассказать о кардиостимуляторе, каково действие его в работе сердца.
Уважаемый Юрий Сергеевич, спасибо большое вам за постоянство, за терпение к нашей передаче и к работе передачи. Кардиостимулятор – это современное, безусловно, достижение в кардиологии, которое спасает большое количество жизней и значительно улучшает качество жизни пациентов. Ну, про него рассказать, позвольте мне напомнить, что сердце – это орган, вообще как насос и, собственно, распространяющий кровь, обогащенную кислородом по организму. И регулярный ритмический электрический сигнал, а в сердце есть свой водитель ритм, так называемый синусовый узел, который задает определенный ритм, дает такой электрический сигнал. За счет этого регулярности сердце сокращается и расслабляется. В период расслабления сердце наполняется, неважно. В период сокращения выталкивает кровь. Мы помним с вами, что состоит из нескольких камер, 4 камеры. Да, это 2 верхние камеры, так называемое левое предсердие, 2 нижние камеры, правый и левый желудочек. Правое предсердие, оно принимает кровь с низким содержанием кислорода из организма и перекачивает ее в правый желудочек, а тот, в свою очередь, направляет кровь в легкие, где кровь обогащается и, собственно, в дальнейшем попадает в левое предсердие, из левого предсердия в левый желудочек, и левый желудочек наполняет, собственно, вот артериальный сосуд, порту, артериальные сосуды, артериальной кровью как таковой. То есть ритм, ритмичность – это одна из наиважнейших функций, которая определяет вот, эффективную работу сердца. Как правило, когда речь идет о кардиостимуляторе, в первую очередь обсуждается эта проблема или эта технология при развитии брадикардии. Брадикардия – это состояние, при котором сердце бьется слишком медленно. Здоровое сердце в интервале от 60 до 90 ударов в минуту и перекачивает, вот, соответственно, кровь. Брадикардия – это когда частота сердечных сокращений реже 60. При этом, ну, как правило, вот, еще значительно ниже цифры вызывает тревогу и не реагирует сердце на физическую активность. Как правило, скажем, у спортсмена в покое может быть вот, на уровне брадикардии частота сердечных сокращений, но при физической активности происходит достаточно хорошая адаптация. А в таком патологическом состоянии сердце не реагирует на вот, изменяющиеся требования как таковые. Если, тем более, брадикардия сопровождается снижением кровонаполнения важных органов, допустим, головного мозга, это сопровождается головокружением, обмороками, значит, может давать такие состояния, как повышенное чувство усталости, одышку. В этой ситуации как раз такие клинические проявления брадикардии считаются значимыми и важными и рассматриваются в первую очередь вопрос о причине брадикардии. Да, если причина низкая функция щитовидной железы и удается с помощью гормонов эту функцию отрегулировать, то в принципе процесс удается контролировать с помощью лекарств. Но есть виды брадикардии, которые развиваются после перенесенных, допустим, воспалительных заболеваний миокарда, после инфаркта миокарда, когда в основе этого состояния лежат рубцы, их невозможно лекарствами как-то устранить, удалить. И в этой ситуации вот, рассматривается вопрос и решает вопрос о кардиостимуляторе. Вот. Ну, традиционно кардиостимулятор представляет собой небольшое устройство, имплантированное под кожу, как правило, в подключичной области. Это устройство подает сигналы для лечения нерегулярного, прерывистого или замедленного сердечного ритма. Ну и электроды являются важным компонентом кардиостимулятора, представляют собой гибкие изолированные провода, их сердце через вену и подключают к кардиостимулятору. электроды передают электрический импульс от кардиостимулятора к сердцу и доносят, собственно, сведения о естественной активности сердца обратно на кардиостимулятор. То есть вот таким образом вот в этом аппарате задается определенный ритм, и этот ритм выводит работу сердца из таких вот низких патологических уровней на более активные как таковые составляющие. Вот, ну как работает стимулятор? Ну, собственно, вот отчасти уже понятно, назначение кардиостимулятора состоит в имитации, создании естественного сердечного ритма, если он нарушен, да, и вот эти вещи, они вот, собственно, решаются. Сама по себе процедура имплантации кардиостимулятора не требует операции на открытом сердце как таковой. Батарея, которая заводит и дает работу кардиостимулятору, она, собственно, имеет сейчас вот в силу современных достижений достаточно длительный срок службы. Порядка срок службы составляет 10-13 лет. Вот, как таково, если необходимо, то производят замену батареи, ну, есть соответствующие датчики, показатели, насколько как бы эффективно работает, насколько зарядка таковая соответствует всем положенным нормальным аспектам. Есть некоторые ситуации, когда человек должен, ну, безусловно, если человек сталкивается с этой ситуацией, ему проводится очень подробная инструкция, дают литературу, он, в общем, читает в отношении вот жизни с кардиостимулятором, много информации, но есть несколько общих вопросов, которые важны и нужно знать. Первое – это то, что человек кардиостимулятором, ну, не проводит магнитно-резонансную томографию, один из методов диагностики, который может, собственно, вот, нарушить работу кардиостимулятора. Есть и некоторые страхи у людей о том, может быть, сотовые телефоны, мобильные устройства негативно влияют на, значит, работу кардиостимулятора. Ну, в этом плане достаточно спокойно, хотя есть такие общие предосторожности о том, что целесообразно любые мобильные устройства держать не ближе, чем 15 сантиметров от кардиостимулятора как такового. Вот. Ну и по другим параметрам тоже есть инструкции, которые более ясны и значимы в зависимости от типа прибора, от некоторых других его характеристик, которые обсуждаются уже непосредственно с конкретным человеком. Спасибо.
Продолжаем вопрос от Юрия Сергеевича. Второй вопрос его. Что такое катар желудка?
Катар – это название, конечно, часто раньше использовалось, в настоящей ситуации не используется. Катар – это поверхностное воспаление. Сейчас вместо этого термина используется термин гастрит. Гастрит – это воспаление желудка. То есть такая замена как бы более старого термина на более современный. Причем от более старого представления о катаре желудка сейчас, конечно же, перешли к такому пониманию более глубокому, структурированному гастрита желудка. Все это благодаря современным знаниям и современным исследованиям, в первую очередь благодаря методу гистологического исследования, которые делаются обязательно людям всем в клиническом исследовании. Это, в общем, такая общемировая беда, не только в России, но во многих странах мира. Передовая гастроэнтерология обязательно настаивает на том, чтобы любое заболевание желудка было подтверждено или исключено с помощью гистологического исследования, то есть когда человеку проводят эндоскопическое исследование, то есть, ну, как говорят люди, он лампочку глотает, то есть он ему проводит визуальный осмотр слизистой, значит, желудка, пищевода, 12-перстной кишки, ему должны брать биопсию. То есть берут небольшими щипчиками кусочек слизистой, который в последующем исследует под микроскопом врачом-морфологом. И благодаря современным знаниям оказалось, что вот это исследование, оно имеет огромную ценность как с точки зрения диагностики, так и с точки зрения прогноза. Если у человека просто гастрит, скажем, без изменений желез, которые уменьшаются в количестве, то это так называемый гастрит, условно говоря, начальной стадии, у которого прогноз благоприятный, в общем, требует лечения, но не требует такого частого наблюдения диспансерного, частого обследования эндоскопических процедур с определенной периодичностью от нескольких раз там, в год до одного раза в год. Если же у человека при исследовании биопсии выявили атрофию, то есть снижение количества желез, которые продуцируют соляную кислоту, так называемый атрофический гастрит, врач автоматически понимает и говорит пациенту о том, что это, к сожалению, риск развития в отдаленной перспективе, но, к сожалению, риск развития в том числе и онкологических заболеваний желудка. Не обязательно, что это происходит, но риск есть, и поэтому человек обязательно при атрофическом гастрите должен проходить периодический осмотр. Это очень важно. Так же, как и ситуация, когда в желудке происходит замена клеток, допустим, желудочных на клетки, которые очень похожи на кишечные, так называемая замена, метаплазия. Вот в этой ситуации врач еще больше усиливает вопросы диспансеризации и кратности осмотров в отношении пациента как такового. Поэтому вот из такого простого термина «катар желудка», который применялся около 100 лет назад, сейчас мы перешли к термину «хронический гастрит», который должен быть подтвержден с помощью специального метода исследования, эндоскопии плюс исследования тканей микроскопом с помощью гастробиопсии. Это позволяет существенным образом распределить людей, тех, у которых не будет проблем в перспективе с желудком, и тех, у которых могут быть проблемы, но сейчас выявляются на ранней стадии как таковой. Вот можно ответить таким образом. Спасибо.
Спасибо. Еще один вопрос от Юрия Сергеевича. Иногда с возрастом близорукость переходит в дальнозоркость, и зрение нормализуется, но это бывает не у всех людей. Чем это объяснить?
Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, действительно, с возрастом орган зрения, глаз претерпевает определенные возрастные изменения. Первое, это где-то после 40 лет нарушается эластичность соединительной ткани. А глазное яблоко, оно достаточно большое количество структур, включающих соединительную ткань. Второй момент, нарушается эластичность других структур, участвующих в восприятии зрения, в частности, хрусталика. И у людей с, скажем так, со зрением минус происходит некоторая трансформация, потому что меняется фокус зрения, меняются другие структуры, определяющие четкое зрение, и они могут даже или уменьшать те или иные показатели при подборе очков, а некоторые вообще могут отказаться от очков как таковых. Но, опять же, это не у всех происходит. Почему? Потому что нет совершенно одинаковых процессов изменения соединительной ткани, нет совершенно естественных одинаковых процессов старения. У каждого человека он сугубо индивидуален, как с точки зрения естественного течения старения, так и с точки зрения сочетание старения, скажем, с сахарным диабетом, атеросклерозом, артериальной гипертензией как таковой. Вот, то есть это происходит, нам известно, но у каждого конкретного человека предсказать это невозможно. Самое правильное, конечно же, это все-таки раз там, в год, как минимум, да, проходить осмотр у врача-окулиста профилактический, чтобы был осмотр глазного дна, прозрачность хрусталика, определилось бы зрение. И если тем более есть симптомы нарушения зрения, то, может быть, и чаще, и быстрее нужно проходить профилактический осмотр, потому что мы с вами понимаем, что здесь проблем может быть и с сетчаткой, и с хрусталиком, их структур достаточно много. К сожалению, очень распространенные заболевания. Лучше их выявлять на стадии до нарушения зрения, до появление симптомов как таковых, поэтому профосмотр у окулиста – это самое важное, самое нужное, как и вообще во многих других отраслях медицины, по профилактике заболеваний, то есть глаз. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопрос из Екатеринбурга от Нины Сергеевны. Давление иногда внезапно падает до 88 на 60. Без видимых предпосылок. Что с этим делать и как его поднимать?
Уважаемая Нина Сергеевна, уважаемые радиослушатели, Речь идет о снижении давления, по-медицински называется артериальная гипотензия, то есть сниженное давление, да. Поэтому иногда этот термин чаще всего могут использовать врачи при разговоре, не переводя на такой доступный простой язык, гипотензия, понятное артериальное давление. На самом деле есть несколько совершенно разных форм гипотензии, то есть пониженного давления как такового, от острых и угрожаемых до, скажем, хронических и имеющих положительный прогноз с точки зрения прогноза жизни. Первое. Острая, так называемая артериальная гипотензия, острое снижение давления – это ситуация, когда возникает внезапно резкое снижение давления у человека и есть симптомы. Симптомы, которые беспокоят человека – головокружение, слабость, значит, потеря сознания. Вот эти симптомы и в этой ситуации снижение давления – это, значит, повод для вызова скорой помощи, для срочной помощи человека. Острое снижение давления, сопровождающееся головокружением, слабостью, значит, потерей сознания или болями в области сердца – это ситуация, требующая неотложной помощи, потому что в основе ее может лежать опасные состояния, как таковые. Это и инфаркт миокарда, это и тромб в легочной артерии, это и тяжелые нарушения ритма, когда сердце не справляется с работой и снижается давление как таковое. Это может быть и любая, значит, ситуация инфекционная, аллергическая, которая приводит к шоку. То есть это опасное состояние для организма. Поэтому четко совершенно надо понять, острое снижение давления меньше 90 на 60, сопровождающее симптомами, это сложное состояние. Очень важно здесь срочно обратиться за медицинской помощью. Есть хроническая гипотензия, как правило, подавляющее большинство хронической, снижение давления. Когда человек вот живет со своим артериальным давлением 90 на 60, 95 на 65, колебания у каждого разные. Самая частая форма хронической артериальной гипотензии – это нейроциркуляторная дистония. В одной из передач мы говорили, это хроническое нарушение тонуса сосудов. Как правило, наследственность человека есть, как правило, у человека это имеет определенные такие хронические факторы, которые невозможно исправить. Это не болезненное состояние с каким-то отдельным заболеванием, как таковым конституция, строение, наследственность, хроническая стрессовая ситуация, которая привела уже к хроническому изменению артериального давления, все вот эти факторы приводят к нейроциркуляторной дистонии. Об отдельной форме я хотел бы особо поговорить. Это так называемая ортостатическая гипотензия, потому что это одна из наиболее часто встречающихся причин с возрастом. Почему она так называется? Она возникает при изменении положения тела. Ортостатическое. Изменяется положение тела, и у человека резко снижается давление. Почему это происходит? Человек, допустим, резко встал после того, как он лежит, или резко встал после того, как он посидел. По закону гравитации кровь перераспределилась, ушла в нижние конечности, депонировалась, она, значит, произошел ток от центральной нервной системы, от коры головного мозга, и это все приводит к состоянию полуобморочному или обморочному как таковому. Как правило, ортостатическая гипотензия способствует ряд состояний и заболеваний. Первое – это атеросклероз. С учетом того, что атеросклероз – это одно из самых распространенных болезненных состояний с возрастом, и в результате атеросклероза теряется эластичность сосудов, то есть сосуды становятся жесткими, мало отвечающими на изменения определенных потребностей человека. Вот в этой ситуации человека за счет жестких сосудов происходит перераспределение крови при изменении положения тела. Могут быть способствовать ортостатическому снижению давления и анемия. То есть железодефицитная анемия, нехватка железа. В12 дефицитная анемия, которая с возрастом встречается достаточно часто, то есть из-за дефицита витамина В12. Длительный постельный режим, состояние после тяжелых операций, допустим, все это способствует развитию вот такого формы снижения давления при вот переходе из горизонтального или сидячего положения в положение стоя. Если у человека возникают эпизоды или хроническая гипотензия, конечно, ему нужно пройти профосмотр, включая еще общий анализ мочи, биохимическое исследование крови на функцию печени, почек, холестерин, сахар обязательно исследуется. Обязательно человеку нужно сделать электрокардиограмму, да, флюорографию. Вот. И вот дальше уже на основании этих данных врач принимает решение о втором темпе обследования, который, как правило, входит в исследование функций щитовидной железы, УЗИ сердца, сосудов, шеи для определения, есть или нет у человека вот атеросклероз, который вот лежит в основе этой гипотензии как-то, то есть снижение давления. И если выявляется то или иное заболевание, то человек его, естественно, лечит. Если это анемия, то пока анемию не вылечить, трудно вылечить снижение давления. Если это у человека те или иные ситуации, связанные с атеросклерозом, то необходимо лечить атеросклероз, гипертоническую болезнь, подбирать правильно препараты. Иногда гипотензия может быть и результат вот как бы так не очень правильно выбранных препаратов от снижения давления. То есть нужно заметить в зависимости, есть ли такая связь приема какого-то лекарственного препарата как такового. Что может сделать человек самостоятельно? Какие очень важные аспекты образ жизни помогают избежать гипотензии, если она человека встречается? Первое, это, безусловно, умеренные физические нагрузки на воздухе серьезным образом увеличивают регуляцию тонуса сосудов и снижают риск гипотензии. Достаточный ночной сон и дневной отдых. Очень важно, если такие ситуации снижения давления при изменении положения тела возникает, то человеку нужно просто взять за правило переучить себя и избегать резких смен положения тела. То есть, как правило, чем старше становится, тем он должен все-таки более постепенно принимать вертикальное положение. Пациент, человек должен, если он лежит, сначала посидеть, да, какое-то время, там, несколько, значит, там, 15-20 секунд, подышать глубоко. Вот. Когда он встает с постели утром, когда встает из сидячего положения, очень важно соблюдать, особенно в жару, адекватный питьевой режим, потому что во многом, значит, давление связано еще и с объемом циркулирующей крови. Если человек поработал на жаре, значит, у него потерял жидкость, то это тоже способствует вот ситуации снижения давления. Очень важно человеку, у которого есть такие симптомы, отказаться полностью, конечно же, от алкоголя, потому что алкоголь может резко расширять сосуды и способствовать и провоцировать эти состояния. Ну, если возникла ситуация остро, если острая возникла ситуация у человека, то первое, вот человека нужно уложить. Ни в коем случае его не надо ни садить, ни пытаться приподнять. Он должен лежать. Ему нужно приподнять ноги для того, чтобы кровь от ног текла, в общем, к сердцу и к сосудам головного мозга. Отстегнуть сдавливающую одежду, вот если есть нашатырь дома, то дать вот, понюхать нашатырь, но главное, это вот должно быть горизонтальное положение с приподнятыми ногами, это вот самый главный урок самопомощи при резком снижении давления, которое можно оказать.
Спасибо, Игорь Борисович. Еще один из Екатеринбурга вопрос, его задает Ирина. Какие есть основания для медотвода прививок для взрослого человека?
Уважаемая Ирина, уважаемые радиослушатели, медотвод временный или полный, то есть когда человеку дают какой-то период времени или просто пожизненно говорят о том, что вам нельзя проводить ту или иную вакцинацию. Вот два важных вот этих параметра нужно понимать, временный или острый. Ну, временный, как правило, включает в себя наличие острого инфекционного или острого неинфекционного заболевания или обострения хронического заболевания. Вот основное ядро временных противопоказаний. Острые инфекционные, острые неинфекционные заболевания, скажем, гипертонический криз или инфаркт миокарда или инсульт, да. Вот, или обострение хронического заболевания, допустим, обострение гепатита, обострение какого-то другого хронического заболевания. Здесь пока не происходит стабилизация и восстановление функции и лечения основного заболевания, как правило, речь о вакцинации не идет. А в отношении, значит, постоянных, да, значит, медотводов, конечно же, здесь нужно понимать, что они имеют определенные колебания и определенные нюансы в зависимости от той или иной вакцины, от того или иной, собственно, вот медицинского средства, которое мы используем как биологически активный медицинский препарат, содержащий вещество для выработки иммунного ответа. А иммунный ответ, в свою очередь, защищает привит от соответствующего инфекционного заболевания. Ну, из общих постоянных медотводов можно отметить следующее. Первое – это избыточная патологическая реакция на предыдущее введение вакцины. Допустим, температура выше 40. Да? Значит, тяжелое нарушение здоровья вследствие прививки. То есть те или иные неврологические расстройства. Или это острые аллергические реакции. Отек квинки, когда возникает отек лица, нарушается дыхание у человека, или анафилактический шок после вакцины, когда человек теряет сознание, у него резко снижается давление. Вот, то есть в любой ситуации это уже постоянный метод вот от вакцинации, вот по как таковой. В отношении живых вакцин, в частности, вот, ну, полиомиелитная вакцина, как пример, противопоказанием является иммунодефицитное состояние. То есть если у человека зафиксировано то или иное иммунодефицитное состояние, и врач ему сообщил, что у вас вот такой дефицит врожденный или приобретенный, то вам живую вакцину делать нельзя. Всегда относятся к живым вакцинам противопоказания. Это онкологические заболевания и беременность. Это вот очень важно. Вот. Ну и вот, пожалуй, вот основной перечень, который важно и нужно знать. Это сложно запомнить, но в любом случае протокол работает достаточно четко и просто. Вы собрались делать вакцину, вы приходите на осмотр врача, вы заполняете анкету, врач осматривает, исключает те или иные противопоказания и дает разрешение. То есть вот это решается вопрос таким образом вот в современной медицине. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопрос от Татьяны из Нижнего Тагила. Что такое диастаз, как его лечить и как с ним жить, и от чего он появляется?
Уважаемая Татьяна, уважаемые радиослушатели, диастаз, если говорить упрощенной терминологии, это расхождение. А как правило, вот, когда речь идет о диастазе, самое частое упоминание вот этого термина применяется к растяжение белой линии живота, при которой увеличивается промежуток между прямыми мышцами. Пресс человека, да, все мы знаем, он в том числе компонент этого пресса – это, собственно, мышцы. И прямые мышцы живота – это мышцы, которые вот основной объем пресса заполняет, содержит. И в норме между мышцами живота, между прямыми мышцами живота – расхождение составляет не больше там 2-3 сантиметров. Если же внутренние края мышц расходятся, да, то есть белая линия широкая, есть даже такой, значит, цифра 4,5 сантиметра в ширину, то есть это больше 2, значит, пальцев пациента, речь идет о диастазе. Ну, главное сразу запомнить, диастаз не угрожает здоровью и жизни пациента. В основном он оказывает влияние на внешний вид, на косметологические аспекты человека как такового. Поэтому здесь очень важно взвешивать риски и пользу лечения, других каких-то моментов. Причин, как правило, несколько. Это особенности строения организма. Есть такое вот распространенное состояние, синдром слабости соединительной ткани и сухожилий. Да? Вот. Может быть и расхождение мышц в результате повышения внутрибрюшного давления. Это бывает при чрезмерных физических нагрузках, занимается тяжелыми физическими нагрузками, тяжелым профессиональный труд у него, физический или спорт. Ожирение способствует повышенному внутрибрюшному давлению. Хронические запоры, плевания хронические, которые сопровождаются длительным и тяжелым кашлем, и беременность. Вот некоторые состояния, болезненные состояния организма, которые способствуют повышению внутрибрюшного давления. Вот эти состояния плюс слабость ткани врожденная, у каждого свои есть особенности, характеристики вот, упругости соединительной ткани, это приводит вот, к расхождению прямых мышц живота как таковых. Ну, еще раз повторюсь, в основном это беспокоит косметологически, пугает людей. Вот, но проблем медицинских, как правило, практически не наблюдается, за крайне редким исключением. Лечение некоторые специалисты на ранней стадии, потому что есть несколько стадий, первая, вторая, третья, но третья наиболее тяжелая, когда происходит, в общем, ширина расхождения мышц больше 10 сантиметров, первая где-то от 4 до 7 сантиметров. При начальных стадиях, как правило, человек рекомендует лечебную физкультуру. Вот, какой-то универсальной, допустим, гимнастики нет, но самое такое простое упражнение – это упор на колени и выпрямленные руки. И из этого положения вот, поочередно левую ногу и пытается, насколько это возможно, привести колено к грудине, затем делает то же самое с правой ногой и выполняет такие вот где-то по 10 упражнений на каждую ногу, 5-6 подходов в день. Здесь есть некоторые ограничения лечебной физкультуры, потому что диастаз – это в основном проблема на уровне соединительной ткани. Тон мышц незначительным образом может корректировать и коррегировать эти отклонения в эластичности, но очень незначительно. То есть на самом деле, если это состояние выраженное, оно косметологически успокоит человека, то речь идет, как правило, о все-таки хирургических операциях, хирургическое лечение, когда проводят вот, собственно, сшивание тех дефектов, которые происходят у человека. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. И у нас последний на сегодня вопрос. Он из Кушвы от Нины Сергеевны. Можно ли интервально питаться при высокой инсулинорезистентности и высоком инсулине?
Уважаемая Нина Сергеевна, уважаемая радиослушатели, позвольте мне дать небольшое пояснение по поводу инсулинорезистентности, высокого инсулина. Это термины, которые используются для определения характеристик второго типа диабета. Я напомню, что сахарный диабет – это заболевание, которое сопровождается хроническим нарушением обмена сахара, да, глюкозы. И диабет первого типа сопровождается резким снижением концентрации инсулина в крови, то есть при этом заболевании поражаются клетки поджелудочной железы, которые вырабатывают инсулин, и инсулина в организме нет. И поэтому диабет первого типа всегда лечится инъекциями инсулина. Многие переживают по этому поводу, ищут какие-то альтернативные методы лечения, но здесь совершенно четко надо понять и принять. Человек с диабетом первого типа для того, чтобы жить, должен получать инсулин. Альтернативы — это очень важно понимать и понять. Если человек лечится, лечится правильно, контролирует правильно, то в этой ситуации, в общем, он живет столько же, сколько и человек без диабета. Главное — выполнять все медицинские манипуляции и рекомендации по образу жизни. А вот диабет второго типа — это ситуация несколько более сложная. Дело в том, что при этом диабете инсулина в организме достаточно и даже еще и много. Почему? Дело в том, что при диабете второго типа проблема заключается не в абсолютном отсутствии инсулина, а в том, что рецепторы, такие двери, да, которые открываются, закрываются в клетке, открываются, закрываются, они взаимодействуют с тем или иным определенным гормоном. И вот, в частности, инсулин — это гормон, который открывает двери для того, чтобы сахар в клетку. И если вот при диабете второго типа рецепторы к инсулину работают плохо, То есть это называется термин инсулинорезистентность, то есть сопротивление инсулину. Вот. Инсулина в крови достаточно, а иногда даже много, потому что механизм обратной связи, организм получает информацию, что нужно как-то регулировать те нарушения, которые есть, и он выделяет все больше и больше инсулина, инсулина много, но этот инсулин, к сожалению, не срабатывает, потому что двери не открываются. Двери не открываются почему? В первую очередь потому, что практически 70-90% двери не открываются из-за того, что избыточная масса тела, избыточное отложение жира привели к тому, что вот эти двери не работают. То есть избыточная масса тела, ожирение — это основа инсулинорезистентности. Перестают работать стеры, перестают работать двери, открывающиеся внутрь клетки, для того, чтобы сахар туда поступал. Сахар в крови много, клетки мало. Инсулина в крови много, но он не работает из-за того, что есть инсулинорезистентность. Поэтому речь идет, как правило, о диабете или преддиабете второго типа, о диабете второго типа, то есть в форме заболевания, сопровождающегося избыточной массой тела или ожирением у людей старше 40 лет. В первую очередь здесь играет генетика, но и наравне с генетикой в первую очередь здесь основную роль играет образ жизни. Хорошее питание, низкая двигательная активность, избыточная масса тела, ожирение, неработающие рецепторы, инсулинорезистентность и те процессы, которые я выше сказал, формируются. Поэтому, безусловно, задача номер один, которая в 85% случаев решает вопрос лечения у человека с диабетом второго типа, соответственно, в скобочках с инсулинорезистентностью, с высоким инсулином, это задача снижения массы тела, задача похудеть. Здесь начинаются, конечно же, самые большие трагедии, потому что похудеть не просто. У многих людей, к сожалению, за годы, десятилетия сформировалась психологическая и физическая зависимость от еды. Они просто не могут, в самом деле, соблюдать диету. Для них это физически, психологически невозможно. Это, конечно, не, скажем так, объясняет ситуацию, когда человек говорит, вот у меня зависимость, и вот я ничего не могу делать. На самом деле здесь, конечно же, вопросы в преодолении себя, преодолении тех привычек, которые сформировались десятилетиями, возможны. Преодоление благодаря все-таки ситуации, как преодолевает те или иные сложности с образом жизни и с привычками, как я уже говорил выше, которые привели к избыточной массе тела, к ожирению. Привычки достаточно простые. Доступность питания у современного человека очень хорошая. Значит, легкие сахара, углеводы кушаем мы в огромном количестве. Количество жиров, калорий кушаем в огромном количестве. Чтобы полуголодное существование питание впроголодь. В общем, основная, все-таки категория людей, к счастью, забыли, к счастью, но, к сожалению, это имеет последствия в виде так называемых заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ и избыточной массы тела, ожирения. Самая главная борьба с избыточной массой тела и с ожирением — это ограничение калорий. Это основной момент. Но показала практика, просто ограничение калорий. Ситуация для многих очень психологически сложная, психологически неприемлемая. И врачи, исследователи, специалисты в области питания, ученые за последнее время еще и увидели еще одну возможность для человека в рамках борьбы с избыточной массой тела, так называемое интервальное голодание. Это самые простые методики. Допустим, 16 часов человек не кушает, 8 часов в день человек кушает. То есть 16 часов голода, 8 часов еды. Условно говоря, допустим, с 10 до 6 человек кушает, или с 12, или с 8, посчитайте, 8 часов до 4. И остальной период времени употребляет только жидкость, он ничего не ест. Но, естественно, с условием еще и употребления все-таки ограниченного количества калорий, потому что, ну, если неправильно интерпретировать интервальное голодание, можно и за 8 часов накушаться так, что, в общем, это никак не поможет. Но в какой-то ситуации рациональное соблюдение питания и 16 часов голода для организма, они способствуют снижению запасов, отложения жира и углеводов, гликогена как такового, и ограничения калорий. Вот. Плюс это помогает упорядочить режим питания, вот, снизить вес, а как следствие снижения веса и того, что открываются вот эти рецепторы, открываются, которые обеспечивают правильное поступление инсулина, правильное поступление сахара, нормализуется обмен веществ и, собственно, решаются все вопросы, которые на самом деле у человека были вот при развитии этого состояния. Ну, это один из вариантов, одна из вариаций на самом деле интервального питания, интервального голодания. Можно употреблять вот самый простой режим. Это вот 8 на 16. 8 часов человек кушает, 16 часов в день человек голодает. Спасибо.
Спасибо большое, Игорь Борисович. Все у нас вопросы на сегодня. И, как всегда, просим никаких рекомендаций, завершающих слов для наших слушателей.
Спасибо, уважаемая Полина Борисовна, уважаемые радиослушатели. Устоялась, к сожалению, такая достаточно жаркая погода, к сожалению, потому что это нагрузка на сосуды. Поэтому берегите себя, особенно в период солнечной активности, в пик где-то с 12 с часу дня до 5 до 6 вечера, если позволяет режим, если позволяет возможность. Постарайтесь все-таки не находиться на открытом солнце. Соблюдайте простые правила. Все с вами знаем. Носите головные уборы. Употребляйте жидкости больше, чем зимой. Минимум где-то на пол-литра, на литр. Потому что в период жары человек интенсивно потеет. Очень много теряет жидкости, электролитов. Поэтому нужно принимать жидкость, немножечко подсоленную или минеральную воду слабой минерализации для того, чтобы восполнять потери, в том числе и тех электролитов, которые у человека теряются с потом, вот в этой ситуации. К сожалению, сохраняет актуальность и коронавирусная инфекция, вроде бы не так остро сейчас она стоит, но десятки все-таки случаев заболеваемости есть, они такие спорадические, выскакивают в различных все-таки очагах. Поэтому помните, что если у вас есть хронические заболевания, сердечно-сосудистые, сахарный диабет, заболевания легких, то, конечно же, общественные места лучше посещать с маской, потому что новые штаммы коронавируса, они практически уже вакцины не останавливаются, они уклоняются от вакцины очень хорошо, и поэтому такие простые, эффективные меры, социальная дистанция, маска, обработка рук, конечно же, достаточно хорошо работает. К сожалению, очень высокая активность в этом году и клещей, укушенных больше, чем в прошлом году, значительно. Вот, поэтому отпугивающие средства, одежда, осмотр после посещения леса — это очень важные моменты, которые действительно помогут предотвратить все-таки заражение инфекциями, которые переносят клещи. Это все, безусловно, важно и нужно. Поэтому берегите себя, храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.